Глава 5. Предвестие. Часть 1. В первый день очередного длинного, на этот раз в связи с празднованием Дня совершеннолетних, уикенда, ему позвонил Мияшта. «Как насчет поехать прокатиться?» — спросил он. Для Анда, который опять ломал голову, как провести 3 выходных, это неожиданное предложение было более чем кстати. Хотя ему не очень-то понравился тон приятеля. Мияшта как будто чего-то не договаривал, но отказываться было бы глупо, поэтому Анда сказал: «Давай прокатимся, а куда мы едем?»
«Я хочу тебе кое-что показать», — только и ответил Мияшта.
Анда удивился, но не стал настаивать на подробностях. Он рассудил, что Мияшта нарочно решил не распространяться о поездке по телефону. В конце концов, они могут поговорить об этом уже в машине. Мияшта заехал за ним через пару часов. Усевшись в машину, Анда снова спросил, куда они едут, на что толстяк довольно резко ответил: «Потом узнаешь, не задавай лишних вопросов». Мияшта тронулась с места, и они поехали. «Интересно, куда?» — подумал Анда. С дороги номер 3, соединявшей Токио и Йокогаму, они свернули на новое Йокогамское шоссе и теперь ехали в сторону Фудзисавы. Так как предполагалось, что они вернутся домой уже сегодня, то, по логике вещей, они направлялись куда-то не очень далеко. Анда подумал, что это может быть Одавара или Хаконе. Ну или, на худой конец, полуостров Идзу. По крайней мере, место, в которое они ехали, вряд ли было дальше Атами или Ито. Когда ему надоело, глядя на пролетающие мимо указатели, гадать о конечной цели их путешествия, Анда откинулся на спинку кресла и задремал. Перед самым въездом на новое Йокогамское шоссе движение замедлилось. Этот участок дороги славился своими пробками, а уж сегодня, в первый из 3 выходных, он был просто забит машинами. Анда решил, что сейчас самое время поделиться с Мияштой своими соображениями по поводу того, почему только у Майи не было никаких следов опухоли в коронарной артерии. Основная его гипотеза, которую он разработал несколько дней назад, сводилась к тому, что на момент просмотра фильма у девушки была овуляция, и вероспоры, вместо того, чтобы атаковать коронарную артерию, устремились к яйцеклетке. Именно результат произошедшего тогда оплодотворения и появился на свет незадолго до рокового падения девушки на дно вентиляционной шахты. Фантастическая беременность продолжалась неделю. Между прочим, эта гипотеза объясняла, почему девушка была без трусиков. Выслушав рассказ Анда, Мияшта некоторое время молчал, тупо глядя округлившимися глазами прямо перед собой. Впрочем, несмотря на обманчивую заторможенность, он довольно ловко лавировал между машинами, пока не оказался в самом крайнем ряду, где машины ехали быстрее.
«Ты знаешь, когда мы рассматривали вирус под микроскопом, я думал о чем-то подобном», — наконец сказал он, немало не реагируя на громкие гудки рассерженных водителей.
«В каком смысле?»
«Я подумал, что уже видел что-то похожее, а потом сообразил, что разбитые кольца похожи на сперматозоиды».
«Вот видишь».
«Инемота тоже так считает».
«Значит, у нас консенсус.
Выходит, что так. Иногда нужно просто довериться интуиции». И Мияшта с улыбкой повернулся к Анда.
«Смотри, куда едешь». Увидев быстро приближающиеся тормозные огни машины, которая ехала впереди, Анда инстинктивно напряг мышцы ног.
«Не волнуйся, участь Осакавы нам не грозит», — нарочито весело сказал Мияшта, давя на тормоз. Хотя ничего веселого не было, они чуть не уткнулись бампером в ехавшую перед ними машину.
Утерев со лба холодный пот, Анда подумал, что у Мияшты должно быть серьезные проблемы с глазомером. Если так пойдет и дальше, то рано или поздно они наверняка разобьются. «Кстати, об Осакаве, я так и не понял, почему он не умер от сердечного приступа».
«Да уж, трудно поверить, что у него тоже была овуляция».
«Может быть, какие-нибудь физические отклонения?»
«Вряд ли. Я думаю, что вирус просто нашел другой поворот».
«Поворот?»
«Более подходящий способ плодиться и размножаться».
Они как раз проехали съезд на кольцевую дорогу Ходо-Гая, и машин вокруг стало значительно меньше. Анда немного расслабился. Похоже, именно дорожные указатели вдохновляли Мияшту на использование слова «поворот». Толстяк продолжал:
«Короче, нам с тобой предстоит все это выяснить».
На этот раз в его голосе не было даже намека на обычную беспечность. «Я и так из кожи вон лезу», — буркнул Анда. Мияшта неожиданно сменил тему.
«Как ты справил Новый год?»
«Никак. Провалялся все праздники на диване».
«Да, А я вот вывез свое семейство в рыбацкую деревню.
Какую еще деревню?
Да так, на юге Идзу. Есть такой полуостров, слышал? Анда оставил этот вопрос без ответа. Мияшта, ничуть не смутившись, продолжал. Мы сняли на несколько дней комнату в какой-то малюсенькой гостинице. А таких даже в путеводители обычно не пишут. Угадай, почему я туда поехал? Потому что именно там происходит действие одного из моих самых любимых рассказов. Я очень давно хотел туда съездить. В книге было написано, что если выйти на берег в окрестностях этой деревни и посмотреть на океан, то на горизонте появится мираж. И ведь я верил в это.
Анда никак не мог взять в толк, куда клонит Мияшта, поэтому он просто слушал и изредка кивал.
То, что я сейчас скажу, очень жестоко по отношению к тебе, но семья... Это замечательная вещь. Это настоящий дар. Наша гостиница в деревне стояла на самом берегу, и ночью меня разбудил шум прибоя. Я проснулся, и первое, что увидел, — лица моих жены и дочки. Знаешь, я чуть не разревелся от любви к ним.
Анда промолчал. Он попытался представить себе зимние каникулы в маленькой рыбацкой деревне на берегу океана, откуда видны миражи. «Если ты одинок, то в таком месте тебя захлестнет тоска, но присутствие любимых, дорогих твоему сердцу людей может сделать этот дикий уголок чуть ли не раем». Анда было погрузился в невеселые мысли о потерянном сыне и утраченной семье, но Мияшта был тут как тут.
«Моя жена отлично выглядит, правда?»
«Правда», — ответил Анда и вспомнил свою жену. «Она была такой прелестной и наивной, когда они только познакомились».
«Вот посмотри на меня», — не унимался Мияшта. «Я толстый, невысокий и вообще самый натуральный урод».
«А она?
Она же красавица и к тому же ангел. Я до сих пор, когда вижу ее, каждый раз думаю, господи, как мне повезло».
Жена Мияшты была стройной и высокой, заметно выше его. У нее была артистическая внешность, и ее часто принимали за актрису. Рядом с ней Мияшта выглядел каким-то неполноценным. Но он был очень талантливым, а человек с таким талантом не может быть неполноценным. «Погоди, Мияшта, ты еще очень скоро станешь завкафедрой», — подумал про себя Анда и рассмеялся. Прервав его мысли, Мияшта сказал,
«Вот поэтому-то я и не хочу умирать. Боюсь, что я немного недооценил ситуацию. Понимаешь, все это время мне казалось, что я сторонний наблюдатель. Мне просто было интересно, чем все это закончится».
Анда относился ко всей этой истории гораздо серьезнее, чем его талантливый приятель, но и он тоже считал себя не более чем сторонним наблюдателем. В отличие от Рюди и Асакавы, его жизни ничего не угрожало, даже в том случае, если ему не удастся решить эту задачу. «Я все прекрасно понимаю», — сказал он. Мияшта покачал головой.
«Но я обнаружил, что все гораздо серьезнее, чем кажется».
«Когда это ты успел?» Шутка не удалась. Мияшта остался на удивление серьезным.
«После того, как съездил в рыбацкую деревню».
«Там что-то было?»
«Там чего-то не было. Там не было миража».
Мияшта нес откровенный бред. Анда нахмурился.
«Дался тебе этот мираж», — недовольно сказал он. «Послушай, ты когда-нибудь ездил специально в то место, о котором читал в книге?»
«Ну, ездил».
«Все ездили. Это вполне естественно, съездить туда, где происходит действие любимой книги». «Ну и как прошла поездка?»
«Нормально прошла. Типа, ах, вот, оказывается, какое оно все на самом деле».
«Короче, не совсем соответствовало тому, что ты себе представлял».
«Ну, это почти всегда так».
«Вот я и говорю. То, что ты себе представляешь, когда читаешь рассказ, чаще всего не соответствует действительности».
«Но я с самого начала знаю, что рассказ не соответствует действительности. Он просто не может ей соответствовать».
«В общем, — примирительно сказал Мияшта, — в этой деревне я испытал точно такое же чувство. Точно такое же. Эта деревня была очень правдиво описана в книге. Я узнал ее, но она была совсем другой. Не такой, как я себе ее представлял, понимаешь? И никакого миража».
Анда не сказал этого вслух, но про себя подумал, что все эти рассуждения звучат очень инфантильно. Каждый автор неизбежно привносит в произведение что-то личное. Он описывает свое уникальное, субъективное восприятие мира. И поэтому, когда читатель представляет себе то место, о котором он прочел в книге, он должен понимать, что описание этого места несет в себе отпечаток личности автора и, по определению,
будет отличаться от действительности. Описать другому человеку какое-то место таким образом, чтобы он, приехав туда, увидел именно то, что я ожидал там увидеть, это почти невозможная задача. Она под силу только фото или видеоаппаратуре. У языка в этом смысле есть ограничения. И тут Миешта наклонился к Анда близко-близко и очень тихо сказал: «С другой стороны, а что если...»
«Ты не мог бы говорить и одновременно смотреть на дорогу», — нервно сказал Анда, тыча пальцем в лобовое стекло.
Миешта немного сбавил скорость и перестроился в ряд, движущийся более медленно.
«Ты помнишь, когда прочел ринг?»
Анда помнил точную дату. Это произошло на следующий день после того, как Дзюнтира Асакава дал ему дискету с отчетом. В тот вечер Анда не отходил от принтера и прочитывал каждую новую страницу залпом.
19 ноября.
«Я прочел ринг всего один раз», — сказал Миешта.
«Ну и что?» — спросил Анда.
Он тоже прочел отчет Асакавы только один раз и с тех пор к нему не притрагивался.
«А то, что я очень хорошо помню, что там было написано. Как будто я видел все это на самом деле».
Анда знал, о чем говорит Миешта. Описанные в отчете Асакавы события врезались ему в память. Отпечатались в его мозгу в прямом смысле этого слова. Если бы он захотел, он бы смог вспомнить каждую сцену, так, как будто все это только что произошло с ним самим. Описание сцен было очень зримым, с этим трудно было поспорить. Ну а дальше что? Не зная, к чему клонит Миешта, Анда решил промолчать.
«Я вдруг подумал, а что если описание сцен в отчете полностью соответствует реальным сценам, записанным на кассете?»
Когда Миешта произносил эти слова, у него на лице было совершенно неуместное выражение умиротворенности. Анда, кажется, начал понимать, что именно беспокоило его приятеля. Что если те образы, которые они представили себе, читая отчет Асакавы, полностью совпадают со случившимся? Возможно ли это?
Если это так, то...
У Анды пересохло в горле. Обогрев, поддерживая в машине приятную температуру, нещадно сушил воздух.
«Ну, я думаю, прежде всего, нам надо проверить, так ли это. А потом уже решать, что делать дальше».
«Ах, вот в чем дело. Теперь понятно, зачем я тебе понадобился».
Анда понял, куда они едут. По сторонам шоссе замелькали указатели с надписями «Южные Хаконы» и «Атами», те самые места, которые так подробно описывались в отчете. Им с Миештой предстояло сравнить реальные места с теми образами, которые возникли у них в голове во время прочтения отчета Асакавы. И, конечно же, чем больше участников, тем выше достоверность результатов. Тот самый случай, когда одна голова хорошо, а две лучше. Сначала они с Миештой осмотрятся, потом обсудят увиденное, после чего постараются сделать единственно верный вывод.
«Честно говоря, я решил не говорить тебе заранее, куда мы едем. Я хотел, чтобы ты судил непредвзято, понимаешь?»
«Все будет в порядке, вот увидишь».
«Слушай, я забыл спросить. Ты ведь раньше ни разу не был в Пасификленд?»
«Ни разу, а ты?»
«Я даже не знал, что на Земле существует место с таким названием».
«Что ж, значит, ни один из них никогда не был в Пасификленд». Но стоило Анда закрыть глаза, и он сразу же увидел мысленным взором маленькие домики, коттеджи Пасификленд, рассыпанные тут и там по склону холма. Цепочка этих невероятных событий началась в одном из домиков на холме. В коттедже Б4, под балконом которого сохранился старый колодец метров 5-6 глубиной. 25 лет назад в этот колодец кинули изнасилованную женщину и завалили сверху тяжелой плитой. Женщину звали Садака Ямамура. Колодец стал тем местом, в котором мстительная воля Садака объединилась с волей стремящегося к бесконечному размножению вируса оспы. И именно к этому месту и вез его Миешта. Окутанная облаками гора Хаконе оставалась позади и справа. Миешта поехал в Атами через Манадзуру. Если верить ринг-файлам, то они должны были увидеть первый указатель на Пасификленд сразу же после того, как миновали выезд из Атами на шоссе Неккан. Именно по этому шоссе они и несли сейчас на всей скорости. До этого они никогда здесь не были. Однако Анда не покидала ощущение, что они едут по знакомым местам. По этому шоссе 11 сентября ехал в Южный Хаконе Казуюки Асакава. Он ехал по этой горной дороге, не зная наверняка, что ждет его в коттедже Б4, но предчувствуя опасность. Они проехали выезд из Атами. Было около полудня. На небе не облачко. А 11 сентября шел дождь, и Асакава включил дворники. Анда вспомнил, что читал об этом в отчете, которые затрудняли видимость. Поэтому ему приходилось напрягать глаза, чтобы разглядеть темную дорогу. Время суток и погода значительно отличались от того, что описывала Сакава, но Анда настолько четко представлял себе тот вечер, как будто это были его собственные воспоминания. А вот и указатель на Pacific Land. Белый стенд, на нем черные буквы. Кажется, он его уже видел когда-то. Миешта, ни секунды не сомневаясь, свернул влево. Он как будто знал, куда ехать. Дорога становилась все уже и взбиралась все выше, петляя между полей. Она была в ужасном состоянии. Даже не верилось, что по такой дороге можно доехать до современного туркомплекса. Буйно разросшийся дикий кустарник с неприятным звуком царапал стекла машины с обеих сторон. Чем выше они поднимались в гору, тем сильнее Анда овладевала беспокойство. Он мог поклясться, что никогда здесь раньше не был, но при этом чувствовал, что едет по этой дороге не в первый раз. Самое настоящее дежавю.
«Ну как?» «Припоминаешь здешние места?» — тихо спросил он у Миешты.
«Я как раз хотел задать тебе тот же самый вопрос».
Значит, Миешта испытывает примерно то же самое. Разумеется, это было не первое дежавю в жизни Анда. Он и раньше иногда испытывал нечто похожее, но никогда это чувство не было таким сильным и никогда оно не длилось так долго. Ощущение, что он уже был здесь, возрастало с каждой секундой. Анда знал, что еще немного, и они увидят главное здание туркомплекса — три этажа современной архитектуры с фасадом из черного стекла. В какой-то момент дорога пошла по дуге, и им открылся вид на автостоянку и главное здание. Оно выглядело точно так, как Анда себе его представлял. Можно было, конечно, зайти в расположенный на первом этаже главного здания ресторан — Анда мысленно представил себе его устройство вплоть до самых мелких деталей — но только для того, чтобы перекусить. Никаких дополнительных доказательств им не требовалось. Факт был налицо. Прочитав отчет Асакавы, Анда и Мияшта представили себе Pacific Land именно таким, каким он был на самом деле.